тут мы переходим к важнейшему смыслу повествования об исходе и путешествии еврейского народа по пустыне. Дело в том, что все это отображение духовной жизни каждого человека. Это не просто история народа, который когда-то шел по пустыне, и нам нет никакого дела теперь до этого народа. Нет. Это конспект жизни каждого христианина. Это тип жизни каждого христианина. Это образ жизни всех нас. Мы все были в стране греха. Мы все освобождаемся оттуда однажды. И для нас, для всех, крещение является началом пути. Но этот путь, он сложный, трудный. И емкое выражение для этого пути действительно есть пустыня. Мы все после крещения выходим в пустыню, потому что жить по-христиански в этом мире тяжело. И поэтому явление, то есть вот этот исход сопровождается для еврейского народа такими великими знамениями, чудесами, и для нас тоже так же. Когда мы только начинаем верить, когда мы только обращаемся к Богу накануне крещения, само крещение, сразу после крещения, мы действительно испытываем невероятную близость Бога. С нами происходят какие-то чудеса, они иногда очень яркие, явные, иногда мы можем только понимать, что это чудо, сказать об этом вряд ли кому-нибудь будет уместно, потому что другой не поверит нам, но тем не менее какая-то толика чудесного вмешательства Бога в жизнь человека, она есть у каждого, и каждый про это может рассказать. А потом наступает период, когда вроде бы ты вот уже рядом с Богом ходишь, ты в церковь ходишь, ты заповеди пытаешься исполнять, ты что-то пытаешься делать для Бога, а такое ощущение, что его нет. Да по первости ты понимаешь, что как есть, он всегда с нами, но все слабее и слабее убежденность в этом, все слабее и слабее вера в это. И в конце концов человек часто попадает в уныние, в тоску. Это приводит к тому, что духовная жизнь, источник духовной жизни бьет все слабее и слабее, правила не исполняются. В церковь ходим, пересиливая себя, а не радостно бежим. Творить милостыню, давать жертву уже не хочется, приходится себя принуждать. И только память о том, что Бог когда-то нам сильно помог или утешил, или как-то нам открылся, как-то нас поддерживает на этом пути. Вот поэтому это, можно так сказать, вся история исхода еврейского народа, это квинтэссенция всей человеческой жизни с Богом. И вот в этом отношении хотелось бы вот такую линию, такую вот промежуточность этапов вырисовать. Вот на примере еврейского народа. Сначала происходят чудеса. Эти чудеса возбуждают и заставляют человека поверить. Человек верит. Благодаря своей вере человек уходит из страны греха, спасается от рабства греху, попадает в пустыню, где он всеми своими силами стремится к какой-то непонятной, неведомой, неизведанной ему земле обетованной. Он стремится туда, вот куда рвется его сердце, его ведет туда Бог. Что это за земля, он не знает, но понимает, что там очень хорошо. Для евреев это была земля обетованная, для нас Царство Небесное. И вот еще какой момент. Начало пути в пустыню для евреев это переход через Черное море. И вот они вышли, пройдя через Черное море, они вышли в пустыню, идут, и чтобы войти в землю обетованную, они переходят через Иордан. Дважды они переходят через реку. Так вот, мысль, как говорят некоторые толкователи Библии, святые отцы, что как вот между этими двумя водоемами, между этими двумя водами и пролегает жизнь человека. Что, конечно, евреи вошли через Иордан в землю обетованную. Для нас Иордан – это смерть. То есть, на самом деле, войти в землю обетованную, в тот рай, к которому мы стремимся, мы здесь в полноте не можем. Даже если мы переживаем какую-то необыкновенную близость Бога, да не столько мы, сколько святые, вот, известные нам, переживали эту близость Бога, она была кратковременна, она была всегда очень трепетной. Люди боялись о ней сказать, боялись дышать в этом состоянии, чтобы не спугнуть вот эту хрупкую благодать Божию, вот это хрупкое ощущение близости Бога, когда Богом пронизано все. В полноте действительно жить полноценной, счастьем, счастливой, радостной жизнью с Богом возможно, конечно, только смерть. И вот фактически получается, что вся жизнь христианская, вся жизнь человека, уверовавшего в Бога, это есть пустынь. И чтобы действительно дальше перейти конкретным образом вот этого пути еврейского народа и как-то применять это все к нашей жизни, хотелось бы сослаться, чтобы не было каких-то недоумений, на слова святаго апостола Павла, который он говорит в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Там целый отрывок самого первого стиха посвящен тому, я не буду сейчас его цитировать, но кто желает, может обратиться к этому отрывку. Там написано именно об исходе израильского народа, о том, что все израильтяне, переходя через Черное море, крестились в Моисея, в облаке и в этом море. Вот я скажу, что имел в виду апостол Павел. И все, что происходило, продолжает дальше апостол Павел, с этим народом, происходило для нас, в наше назидание, как он говорит, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. То есть смысл не в том, и вообще изучать Священное Писание при всей интересности, научной интересности этого, этой книги, этого, этой проблемы, этого явления духовной культуры человечества, так скажем, гораздо важнее то, что Священное Писание, Библия – это откровение. Откровение человеку и вообще человеку, как всей совокупности человеческих существ, так и откровение мне лично, то есть каждому человеку. Это не просто набор исторических сведений, это именно правда, которую необходимо знать каждому человеку и применять все эти откровения, все эти образы к своей собственной жизни. Без этого Библия останется для нас мертвой книгой. Надо читать ее и понимать, как это относится ко мне, потому что эти слова Писания говорятся для меня и в первую очередь ко мне имеют отношение. Итак, сам момент исхода сопровождается следующим для еврейского народа и для нас с вами очень интересным, важным событием. Когда в очередной раз фараон отказался отпустить народ, Моисей сказал от лица Бога фараону, что в эту ночь, нет, он ничего не говорил, вот, но повелел своим, так Бог сказал Моисею, Моисей сказал, что в каждой еврейской семье должен быть заколот агнец, ягненок. Если семья не может сама съесть одного ягненка целиком, тогда в доме собираются две семьи. И должны, ягненок, агнец должен быть съеден целиком. Все должно быть вот съедено, остатков никаких быть не должно. И когда закалывают ягненка, сцеживается кровь, и этой кровью нужно помазать косяки домов, в которых будут находиться еврейские семьи. И Моисей сказал, что в эту ночь ангел смерти пройдет по Египту, и каждый первенец мужского пола умрет в каждой египетской семье. И только кровь на косяках домов может спасти обитателей этого дома от смерти. И когда евреи исполнили этот обряд, они сцедили кровь, помазали косяки, ночью пошел ангел смерти по Египту, и все действительно в каждой семье, от фараона до последнего раба, первенец мужского пола был найден мертвым. Вот. А что делает в это время семья? Она должна его приготовить, причем приготовить ягненка, не сокрушая никакой кости, ни единой, то есть целиком его испечь на огне. Потом должна вкушать этого агнца с горькими травами, с вином, но важно другое. При этом все члены этой семьи, они должны быть в полном одеянии, то есть одеты, как люди, готовящиеся в путь. Люди, так сказать, патриархи, руководители, отцы семейства должны держать в своих руках посохи. Вот как люди готовы вот сейчас же, сию секунду выйти в путь. И на ногах у них должна обувь быть, что совсем уж странно для евреев, потому что, как вы понимаете, они тогда ели не сидя, а возлежали на коврах по восточному обычаю. И, конечно, в обуви это было делать очень неудобно, но в этом суть, что надо быть готовым выйти, потому что это ночь освобождения. Они вряд ли, конечно, это чувствовали, но потом, празднуя, они должны вот это вспоминать были, потому что этот праздник, этот день освобождения должны были праздновать каждый год, 14-го Нисана. И для того, чтобы вот именно почувствовать, что как заключенный, когда он понимает, что утром он будет свободен, он не спит эту ночь, он собрал все свои скудные пожитки, он одетый, он готов, вот только-только откроет засов, он готов бежать свободный, и радостный, и петь песни и гимны Богу, что он свободный. Вот это хочет показать, и этого хочет добиться Бог от евреев, чтобы они из Египта бежали, как заключенные из мест заключения, получив свою свободу, чтобы они как стрела из натянутого лука выскочили. Вот эту готовность идти за Богом они должны продемонстрировать, пока они еще не знают. Поэтому их Моисей воспитывает, так нужно себя подготовить. А на будущее поколения, которые должны были праздновать, они должны вот иметь эту мысль, что когда Бог зовет, надо идти за Ним с поспешностью. Не так, как вот Лот, например, а я то соберу, а я другое соберу, ой, тут вот у меня еще осталось что-то. Прощальный взгляд бросить, как жена Лотова, на оставленное имущество. Нет, человек, призванный и спасаемый Богом, должен бежать. Бежать, ускоряться, скорее бежать из страны рабства и греха. Вот эта мысль заложена промыслом Божьим в сам обряд заклания этого агнца. Это событие получило название Пасха. Пасха. Что значит переход? Потому что они переходят, евреи переходят из одного состояния в другой. Из какого в какое? Да, на первый взгляд понятно это состояние. Из рабов свободны, как бы кажется. Вроде бы от рабства бегут. Да, вроде бы из страны, где они были рабами. Но вот это представление о том, что именно к свободе они бегут, нет ни у них, ни у нас, которые идем мы по их стопам, все люди с момента своего крещения. И очень многих этого нет, что на самом деле освобождение человека, оно предполагает, вот этот переход предполагает то, что люди, совершающие этот переход, освобождаются из состояния рабского в свободу детей Божьих, как сказал об этом апостол Павел. То есть вот не просто они были рабами, стали свободными. Тут гораздо глубже изменение человека происходит, гораздо глубже этот переход от состояния раба к греху в состояние свободного Сына Божьего. Именно не просто свободного вообще от какого-то рабства, а именно свободного как Сын Божий, свободного как Сын в доме своего Отца. Вот, конечно, в кульминационный момент, применимо к нашей жизни, действительно ярким свидетельством вот этой вот перехода вот этого совершающегося, и который мы с вами совершаем все, идя по жизни путем веры и заповедей Господних, мы ярче всего этот переход чувствуем в Пасху. Именно потому, что действительно мы, как видно это из песнопений и даже из самого отрывка евангельского, который читается на Пасху, о том, что мы становимся детьми Божьими. Бог называет нас своим Отцом. В этом, собственно говоря, великий и глубоко лиричный и пронзительный смысл литургии. Вот, вершина литургии, она этим завершается. Мы поем, мы восклицаем, мы называем Бога своим Отцом и причащаемся той пищи, которую Он нам дает, тело и крови Сына, и через это усыновляемся. Вот это процесс усыновления Отцу, что мы обретаем свободу, как обретает ее Царский Сын, вот это изменение происходит. Не просто переход через Черное море, как иногда хочется сказать, вот Пасха, переход через Черное море. Нет, Пасха – это переход из одного состояния в другое состояние. Вот этого евреи не поняли. Этого не понимают очень многие, мы сейчас этого не понимаем, что на самом деле Бог ждет нас, от нас больше всего одного, чтобы мы ощутили себя детьми. Не просто маленькими детьми, так абстрактно бегающими по территории детского садика, а именно Его детьми. Чтобы мы действительно всем трепетом, всей глубиной нашего сердца поняли, что Он наш Отец. И действительно, в самом глубочайшем смысле этого слова, Он наш Отец. И когда человек обретает такую глубину, такое понимание, действительно, вот тогда он начинает постигать, какой свободе призваны люди через усыновление Бога. И вот эта кровь ягненка, которой помазаны косяки домов, она спасает еврейский народ от смерти. Ангел прошел, умертвил, а они остались живы. Эта кровь спасает их от фараона. Благодаря этой крови, благодаря гибели, казни, которая произошла в эту ночь, они получают свободу, они спасаются от него. Фараон – это образ врага, от которого освобождает их кровь Агнца. Благодаря этой крови они освобождаются из страны, где они работали вот этому фараону и работали греху, в стране, где их заставляли делать не то, что хочет Бог, а то, что хочет их господин, фараон. Вот, то есть они освобождаются благодаря крови Агнца из страны греха. То есть кровь Агнца, она действительно имеет такое огромное значение, она освобождает их от всего. И вот эта кровь Агнца, именно ради этой крови Агнца должны были праздновать евреи каждый год 14-го Нисана, этот праздник Ветхозаветной Пасхи. Для чего они не знали, просто как память. Только потом, когда придет самое важное в мире 14-е Нисана, когда Спаситель мира Иисус Христос, который есть Агнец, непорочный, закланный, за нас Он приносит себя жертву на кресте, и Его пронзает копьем, истекает кровь, которая насыщает всех людей и нас в том числе насыщает и будет насыщать до скончания этого века кровь Иисуса Христа. Вот Он 14-го Нисана так устроила премудрость Божья, Он 14-го Нисана заколается. И есть тот Агнец, который человечество спасает от рабства дьяволу, от страха смерти, от рабства греху. Но еще раз подчеркиваю, повторяю, не просто спасает, а спасает для чего? Для того, чтобы мы, освобожденные от насилие этого дьявола, который, опять-таки, как говорит апостол Павел, посредством страха смерти нас делает своими рабами и заставляет грешить, все это взаимосвязано. Вот Бог нас от всего этого освобождает кровью Иисуса Христа, и мы теперь становимся, из-за этой крови становимся усыновленными Богу, свободными, то есть мы теперь не боимся смерти, а раз не боимся смерти, мы не боимся дьявола и, стало быть, свободны от греха. Конечно, это будет потом, вот, когда мы придем в ту обитель, ради которой вышли из этой страны греха. Процесс становления своего собственного, становления в свободе, это не такой процесс моментальный. Это именно переход, это медленный переход из рабского состояния в состояние Сына Божьего, дочери Божьей, в состояние свободного существа по отношению к Богу, как к Отцу. И вот этот переход совершается на протяжении всей жизни. И только за порогом смерти мы действительно эту полноту этой свободы мы обретем, если всю жизнь здесь к ней стремились. Вот, то есть, эта кровь Агнца, которую заклали тогда евреи, это и есть прообраз, самый яркий, самый важный прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. Мы будем читать когда-нибудь, или вы будете читать когда-нибудь послания пророческие, и услышите много важных и очень точных слов, пророчествующих о Христе, но более емкого, более содержательного, более открытого символа больше в Библии нет. Вот это Агнец, который заклался, и Агнец Божий Христос, который заклается, вот они очень тесно связаны для того, чтобы нам объяснить, чтобы мы лучше поняли, что для нас сделал Христос. И, собственно говоря, когда мы причащаемся, мы должны именно эти мысли, которые Бог желал, чтобы их помнили евреи, мы должны в себе их взращивать, каким-то образом думать об этом, что на самом деле, если мы причащаемся, то это весть свободы. И мы должны, насколько хватает наших маленьких сил, устремляться к этой свободе, к тому обещанному царству, в котором не будет вот этих вот тех ценностей, которые руководят нами в этом мире. То есть мы должны бодрствовать, чтобы сердце наше не пленилось суетой мира. Мы должны постоянно желать туда бежать. Потому что как только слабеет наше желание, вожделение к Царству Небесному, мы начинаем прикипать к этому миру. Здесь столько много видимых, зримых, приятных уху, глазу, гортани, ощущением, столько удовольствий, и мы, конечно, видимо это, начинаем предпочитать вот тому, той земле обетованной, к которой все идем. Как только слабеет наше стремление рваться туда, мы погружаемся в плен этого мира. И именно поэтому начинаем роптать, именно поэтому начинаем грешить, то есть возвращаемся в то состояние, из которого Бог нас освободил. И вот когда они вышли, еврейский народ вышел и ушел в пустыню, фараон одумался, пытается их догнать и догоняет их при переходе через Черное море. То есть некоторые вода, это не Красное море, как принято считать, что это за водоем, мы не знаем, потому что вся эта территория изрыта Суэцким каналом, мы не знаем, что это, где это было тогда, это море, да это и не важно. Важно, что они дошли до какого-то достаточно большого водоема, воды, а сзади напирают египтяне. И они взмолились к Моисею, Моисей взмолился к Богу, простер жезл, вода расступилась, и еврейский народ пришел, причем сказано не так, как протестанты говорят, что ветер согнал всю воду, а там сказано в Писании, что вода стояла с одной стороны стеной и с другой стороны стеной. И как посуху прошли евреи на другой берег, а египтяне, побежав за ними, пытаясь их догнать, все были погублены. И вот это, как говорит апостол Павел, есть прообраз их ветхозаветного крещения. Они шли за Моисеем, верили в Моисея как своего вождя. Они, облако их накрыло, там сказано, вот они сквозь облако прошли, это как присутствие Святаго Духа, но смысл-то важен в чем? Что они должны были, пройдя через это Черное море, дальше верить в Моисея, а верить каждому ему слову, как мы должны и призваны верить Христу. А облако их осенило, чтобы подать им силы пройти по пустыне. А уж как они этим силами воспользуются, зависело целиком от них.